«Русский север. Красота края в рассказах писателей». Василий Немирович Данченко. «Беломорье и Соловки». Вместо предисловия. Соловецкое подворье. Наступал июль месяц. Море в этот период было особенно тихо и спокойно. Нам пророчили самую благополучную поездку в Соловки. Судя по рассказам, в июле не бывает ни качек, ни бурь. Белое море гладко, как зеркало. Прежде посещения монастыря мы хотели ознакомиться с его подворьями. Таких в Архангельске два. Одно большое находится на набережной реки Двины у самого гостинного двора. Оно выстроено в два корпуса двумя этажами на улицу и тремя во двор. Повсюду тут виден хозяйский расчет. Нижний этаж занят лавками и кладовыми, которых до ста. В них сложены грузы железа, керосина и прочие предметы. Каждая лавка сдается по найму на год от 50 до 100 рублей. В конце здания, в том же нижнем этаже, помещается и часовня Соловецкого монастыря, весьма непредставительная, но доставляющая обители кружечного сбора ежегодно более 3000 рублей. При нашем входе перед нами поднялся высокий худощавый монах, на попечение которого возложена исключительно часовня. Это истощенное, бледное, аскетическое лицо поразило нас своим контрастом с только что оставленным шумным потоком жизни людного рынка. Там все говорило о настоящем дне. Здесь все обнаруживало искание града грядущего и отрицание града здесь пребывающего. От этих старинных сумрачных икон, от этой тяжелой сводчатой комнаты веяло невыносимою, тоскливую борьбою живой человеческой души со всеми ее земными радостями и привязанностями. Лица образов сурово смотрели из-за золоченных рам своих. Только кроткий, улыбающийся лик Богоматери с божественным младенцем на руках навевал чудное спокойствие на верующее сердце. А во взгляде этого ребенка и теперь уже светился тихий, ласковый, умиляющий призыв. «Придите сюда, все труждающиеся и обремененные, и ас упокою вы». Низко склонились всклокоченные головы крестьян-богомольцев. «О ты, горний грядущий Иерусалим! Ни одно не страдавшее, облитое кровью сердце бьется великую верою в твое пришествие. Ни один грустный взгляд измученного устремляется в синюю бездонную ввысь, следит за серебристо-белыми ее облаками, словно испытуя, где сверкают стены этого града, где сияют купола его, где зыблются и шепчут, зеленеют и цветут благоуханные сады Эдема». Мы вошли во двор подворья. Весь второй этаж четырехугольника занят квартирами, отдающимися в наем от 200 рублей в год и выше. Как нам говорили, это одни из лучших квартир в городе. Высокие большие комнаты, светлые окна, чистые входы, хоть бы и в столицу. На дворе разбрелись богомольцы самых разнообразных типов. Вот высокий угловатый ветчанин-хлебопашец, вот причмокивающий красивый шинкуриц, тут целая толпа пермяков, а там аланчане, словно чему-то удивляющиеся, чего-то не понимающие. Между ними сновали бабы, растерянные, суетливые. Тут в первый раз мне кинулось в глаза различие между монахами Троицко-Сергиевской лавры и Соловецкого монастыря. Когда я ездил в первый, меня в подворье встретил монах в рясе леонского бархата с золотою часовой цепочкой на груди и кольцами на руках. Тут же все попадавшиеся навстречу монахи носили толстого черного сукна рясы и грубые крестьянские сапоги. Можно осмотреть, где помещаются богомольцы? А, пожалуйте, вот по той лесенке. Мы поднялись и вошли. Большие выбеленные комнаты с нарами посередине. Все чисто, воздух свеж, вентиляция устроена хорошо. Кучка богомольцев галдела о каких-то пошехонских старушках, делающих чудеса на Иванов день. В углу слепой пел песню об Алексии, божьем человеке. Гнусливый носовой напев смешивался с густым храпом спавшего на нарах судорабочего. В другой комнате были женщины. Тут, как и следовало ожидать, стоял гвалт неописанный. — Много ли у вас богомольцев скопляется одновременно? — спросил я, уже выйдя из подворья у подвернувшегося мне монаха. — Человек по 900 бывает. И все крестьяне? — Крестьяне. — Из каких больше губерний? — Вятской, Пермской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской. Да почти со всей России идут сюда. Как начнется судоходство, народ и валит. Теперь еще поотошло. Все же в год 1025 перебывает, до 30 доходит. Вы тоже к нам? Да. Поезжайте, есть где поместиться. У нас места святые, Афон русский, наши Соловки. Итак, в русский Афон. Пароход «Вера». Мы отправились из Архангельска в Соловки летом 1872 года на монастырском пароходе «Вера». Солнце в городе пекло немилосердно. Все обещало спокойное плавание. На небе ни облачко, флаги на мачтах судов неподвижно повисли. Двина была зеркальна, ни малейшей ряби. Первые полчаса мы знакомились с пароходом. Тут все поражало нас удивлением. Командир парохода рулевой, машинист, матросы, весь экипаж его состоял из монахов. Странно было видеть моряков в клобуках, точно и быстро исполнявших распоряжения своего капитана, небольшого худощавого инока, зорко оглядывавшего окрестности. Не слышно было приказаний вовсе. Движения его руки определяли каждый шаг корабля, превосходно выполнявшего эту безмолвную команду. Высоко на главной мачте парохода сверкал ярким, режущим глаза блеском, вызолоченный крест вместо флага. Вот на него опустилась словно серебряная чайка, и, отдохнув с распростертыми крыльями одно мгновение, она ринулась в недосягаемую высоту так быстро, что у нас невольно захватывало дыхание, когда мы следили за ее полетом. Резкий, словно плачущий крик ее, донесся оттуда. Палуба была вся загромождена богомольцами. Всех пассажиров пароход вез около 450 человек. Это прекрасное винтовое судно, купленное монастырем за бесценок и крестьянами-монахами, переделанное для Белого моря. Легкий на ходу быстрый пароход «Вера» совершенно приспособлен к этим капризным и опасным водам. Мы втроем присели у самого края кормы на круге свернутого каната и невольно загляделись на широко расстилающуюся позади даль, окаймлявшую зеленовато-серый простор Двинского лимана. Направо и налево даль ограничивалась низменными пустынными зелеными берегами. Только изредка убогое село сползало к самой реке. Кое-где словно в воздухе висели белые колоколенки и купола деревенских церквей. Порой из однообразной массы лесных вершин, едва-едва заметных в отдалении, виднелись туманные линии еще более далеких рощ, точно окутанных голубым флером. Песчаные промежи, сверкая золотыми извивами, тянулись вдоль зеленой каймы то узкими, как острие, чертами, то широкими, как ярко блестящие щиты, отмелями. С парохода на них можно было разглядеть черные точки вверх дном опрокинутых карбасов. Вблизи их копошились и ползали в разных направлениях еще меньшие точки. Кое-где вдоль береговой линии, будто крылья чаек, мелькали паруса. Они, казалось, вовсе не подвигались вперед. В самом центре зеленой каймы, там, где правая и левая сторона ее почти смыкались перед нами, висел в голубом прозрачном воздухе белый город. Как мелкие искры блистали, меняя постоянно направление своих лучей, купола церквей и соборов. С каждым движением парохода то выдвигались белые линии набережной, то вырезывались белые силуэты колоколен. Город поднимался над рекой все выше и выше. Казалось, между ним и уровнем воды легла смутная мглистая полоса. Она все ширилась и ширилась, искра за искрой пропадала над нею. Белая линия суживалась и сокращалась. Вот и все погасло, только одна точка еще лучится, когда вглядишься в эту даль. Одна слабая точка, да и та окажется высоко в небе. И она потухла, и зеленые берега сомкнулись перед нами. А впереди были облака, вода и небо. На самом краю его, как неведомый чудный гористый край, постоянно меняя свои очертания, вздымалась серебряная, матово-серебряная, золотисто-голубыми тонами полоса облаков. Воображение дорисовывало между этими фантастическими вершинами призрачных гор глубокие лесистые долины, на тихих берегах белые города, маленькие, все потонувшие в зелени. Так и манило туда, туда, далеко, в эти поэтические пустыни. А капитан-монах опасливо глядел на это все выраставшую из-за моря кайму. Зоркие глаза его как будто высматривали что-то, грозившее пароходу. Не бурю ли? Что за дело? Пока еще лазурь, уходившего в недосягаемую ввысь неба, была безмятежна, упругие волны смиренно лизали бока парохода, бесконечный простор дышал красою мира и покоя. Откуда-то с берега ветром донесло как будто звуки пастушьего рожка. Да, это они. Целый рой воспоминаний, красок, образов, голосов словно вспыхнул в памяти. Так разом поднимается вверх встревоженный рой пчел. Какую-то прелесть и уединение веяло от этих звуков. Мы, словно зачарованные, внимали им. И тихая грусть, незримо, неслышимо, проникала в сердце. А берега казались все ниже и ниже. Концы их направо и налево все отходили от нас, сливаясь с серым простором лимана. Море. Утром на другой день, по отплытии из Архангельска, когда я вышел на палубу парохода, во все стороны передо мной расстилалась необразимая даль серовато-свинцового моря, усеянного оперенными гребнями медленно катившихся валов. На небе еще ползали клочья рассеянных ветром туч. Свежий попутничек надувал парус. Тяжело пыхтела паровая машина, и черный дым, словно развернутое знамя, плавно расстилался в воздухе, пропитанном влагой. На передней части парохода стоит ветхий деньми старец. Волоса его редкие, серебристые, развивает ветер. Лохмотья плохо защищают тело. Впалая грудь чуть дышит, но взгляд его неотступно прикован к горизонту. Что он там видит в этом безграничном просторе влаги, сливающемся с еще более безграничным простором неба? Вот он снимает шапку и медленно творит крестное знамение. Он молится. Для него это море — громадный храм, в туманной дали которого там, где-то на востоке, возносится незримый, неведомый алтарь. Да, море действительно храм. И рев бури, и свист ветра, и громовые раскаты над ним — это только отголоски, отрывочно доносящиеся к нам звуки некоторых труб его органа, дивно гремящего там, в недоступной, недосягаемой высоте, великий, прекрасно охватывающий все небо и землю гимн. Вот сквозь клочья серых туч прорвался и заблистал на высоте широкий ослепительный луч солнца, и под ним озолотилась целая полоса медленно колыхающихся волн. Вот новые тучи закрыли его. Божество незримо, но присутствие его здесь чувствуется повсюду. Острова. Впереди засинели какие-то смутные очертания. А острова все вырастали. Неопределенно синеющие массы становились зеленоватыми. Края их очерчивались все резче и резче. Из неопределенных облачных форм они принимали ясные контуры. Что-то словно искра сверкало там, лучась и точно колыхаясь в синеве неба. «Это купол, братцы, святой Соловецкий купол!» «Краса!» — заметил угловатый ланчанин, стоявший с ним рядом странница. Вот зеленоватая кайма стала еще гуще. Напряженный взгляд различал уже верхушки высоких сосен. Прямо с островов неслась к нам с резкими, словно приветственными криками, громадная стая чаек. Точно сотни серебряных платков развивались в воздухе. Чайки кружились близ парохода, забегали вперед и вновь отставали. Одна из них, описав громадный круг, смело уцепилась за крест грот мачты. Другая, словно камень, упала на палубу и точно у себя дома заходила между богомольцами. Третья очутилась на руле парохода и стала чистить носом под широко распущенными крыльями. «Чудеса это, брат!» «Птица и та от угодничков встречает странничков Христовых. Тут не просто дело. Ишь она, что собака к людям ластится!» «Исподобил же Господь увидеть!» А чаек все прибывало и прибывало. Вблизи показались в воде какие-то круглые, словно нырявшие головы. Они вместе с волнами то поднимались, то опускались. Их было целое стадо. И ровья, как называют здесь. «Глядь, робя, морская зверя проявилась. Нерпой прозывается. Поди, человека дюжи жрет. Не, он кроткий. За это ему от Господа два века жизни положено. А вон белые головы-то, это белек, молодая нерпа, дитё малое, неразумное. Тсс, сколь много чудес у Господа!» На корме монахи пели молитвы. Волны все становились меньше и меньше. Солнечный свет льется мягкими полосами на крупные вековые сосны утесистых берегов. Море приняло зеленовато-голубой, почти прозрачный цвет. Громадные валуны и скалы, кое-где лежат посреди тихих, никаким волнением не возмущаемых вод. А верхушки этих оторванных обломков острова уже зазеленели, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спускается вниз по серым поверхностям гранита, целым массам водорослей, оцепившим внизу эти глыбы. Пароход тихо плывет вдоль берега, словно в бесконечной панораме, развертывающего перед ним свои чудные картины. То желтые песчаные отмели, то зеленые откосы, то утесы, вертикально обрывающиеся вниз. А там, позади них, что за ширь лесная, что за глушь тенистая. И вот один поворот, и Вера входит в зеленую бухту, в глубине которой, словно грациозный призрак волшебного вешнего сада, поднимается белостенный монастырь с высокими круглыми башнями, массою церквей, зеленые купола и золотые кресты, которых легко и полувоздушно рисуются на синеве безоблачного неба. Все словно замерли. Не слышно и дыхания, доносится только крик морских чаек. Все глаза устремлены на это место поклонения. Все словно ждут чуда и боятся пропустить его.